В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дефолт как раннее средство от санкций. Что может стоять за призывами некоторых западных лидеров к отмене санкций против Кремля? Может ли экономическая и финансовая слабость России стать ее самым сильным аргументом в пользу отмены санкций? Почему Барак Обама обратился за помощью к 90-летнему посреднику? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Марком фон Хагеном, историком-профессором Аризонского университета, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Дмитрием Шлепентохом, историком-профессором Университета Индианы. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В понедельник президент Франции Франсуа Олланд сделал во время интервью, казалось бы, неожиданно сильное заявление, тут же растиражированное российскими средствами информации, но фактически прошедшее мимо внимания западной прессы. В англоязычных сообщениях российских новостных агентств была выделена фраза французского президента «Я думаю, санкции должны быть прекращены сейчас». А вот что последовало за этим предложением. Санкции должны быть отменены в случае достижения прогресса. Если прогресс не будет достигнут, санкции останутся в силе, сказал французский президент. Дальше французский лидер, впрочем, отдал дань двусмысленности, объявив, что предполагаемый им прогресс может быть достигнут уже на запланированных на середину января мирных переговорах в Астане. И в почти сочувственном тоне сказал о том, что Владимир Путин не хочет аннексировать Восточную Украину и лишь бы желал, чтобы эта страна не вошла в лагерь НАТО. И это не единственный подобный жест со стороны западных лидеров. Около недели назад, например, информационная служба Bloomberg сообщила, что согласно ее данным из окружения президента Обамы, Белый дом, не афишируя этих усилий, пытается навести мосты с Кремлем. Прошлой осенью, например, госсекретарь Керри был готов отправиться в Москву на встречу с президентом Путиным. Дело якобы дошло до назначения даты встречи, но она сорвалась, потому что в Вашингтоне решили, что эта встреча не даст результатов. Администрация Обамы, по данным источников Bloomberg, также попыталась привлечь к посредничеству хорошо принимаемого Москвой бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. Его просили поговорить по телефону с Путиным. Состоялся ли такой разговор, неизвестно. В четверг напряжение интриги несколько выдохлось после ясного недвусмысленного заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, которая объявила о том, что разговор об отмене санкций может идти лишь после полного выполнения Москвой всех 12 пунктов мирного Минского соглашения. Она даже отказалась подтвердить дату проведения новой мирной конференции в Астане. Тем не менее, вопросы о реальных намерениях западных столиц остаются. Я попросил прокомментировать ситуацию бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера.
Комментарий президента Олланда, на мой взгляд, был крайне непродуктивным. Он совершил ошибку, дав понять, что в Европе может быть меньше решимости поддерживать санкции. И тем самым подарил Владимиру Путину надежду на то, что ему удастся воспользоваться этими настроениями. Олланд, как мы знаем, не единственный человек, который делает подобные заявления. Лидеры в Словакии, Чехии, Венгрии и даже Болгарии выразили беспокойство по поводу продолжающихся санкций. Премьер-министр Италии в октябре на встрече европейских лидеров в Милане говорил об этом. Словом, настроение в пользу ослабления режима санкций существует в определенных европейских странах. Мой ответ людям, выступающих с подобными предложениями, простой. Что сделал Кремль, чтобы выполнить хотя бы некоторые из своих заверений, данных в рамках Минского соглашения о прекращении огня? Мы даже не говорим о Крыме. Если говорить о взглядах в Соединенных Штатах, у меня нет никаких свидетельств того, что Вашингтон намерен смягчить свою позицию. Президент Обама твердо настаивает на необходимости продолжать нынешнюю политику. Госсекретарь Керри продолжает разговаривать с министром Лавровым, и я не очень понимаю, зачем он это делает, поскольку из уст Лаврова исходят либо ложь, либо ничего не значащие заявления. Ясно, что это происходит в рамках необходимого дипломатического процесса, но, на мой взгляд, нет никаких оснований предполагать, что США могут отступить в том, что касается санкций.
А как в таком случае вы относитесь к информации о том, что Обама якобы хочет прибегнуть к услугам Киссинджера как посредника в контактах с Кремлем? Ведь бывший госсекретарь известен как мастер риэлполитик, то есть способностью договариваться с кем угодно.
Я бы не придавал этой информации серьезного значения. Если мы оказались в ситуации, когда мы зависим от услуг в качестве посредника почти 92-летнего уважаемого человека, то это означает, на мой взгляд, что его возможное вмешательство не даст никаких результатов. Проблема ведь состоит не в отсутствии каналов общения с Кремлем. Как известно, у канцлера Меркель налажено очень тесное общение с Владимиром Путиным. Но результаты его нулевые, потому что Путин преследует совершенно очевидную задачу. Ему необходимо держать Украину в состоянии перманентного кризиса. И он пока не отступает от этой цели. В данной ситуации требуется не чудесный посредник, способный провести с Путиным сеанс психотерапии, а сильная доза твердой дипломатии, единая неколебимая позиция Запада.
Тем не менее, как вы считаете, пойди сейчас Путин на демонстративный жест, мелкую уступку, купится на такой жест западной столицы?
Нет, решения будут приниматься в зависимости от действий России, а не слов. Москва подписала 5 сентября соглашение о прекращении огня. Она не выполнила свои обязательства. Разговор может идти только о выводе российских военнослужащих из восточных областей Украины, перекрытии Украино-российской границы с тем, чтобы Украине в будущем не грозила угроза с российской территории. Но даже в случае выполнения этих условий возможна отмена лишь части санкций. Штрафные меры, которые были приняты в ответ на аннексию России Крыма, будут оставаться в силе. Кстати, об этом только что заявила германский канцлер Ангела Меркель. Вообще, в Европе ключевым игроком в этой ситуации является Ангела Меркель. Вспомним, что Олланд был вынужден отказаться от передачи России вертолетоносцев в результате международного давления. По большому счету, его слова о том, что Путин сообщил ему, что он не намерен аннексировать Восточную Украину, звучат очень странно. Это выкручивание понятий. Мы не говорим о неаннексировании Восточной Украины. Мы говорим о необходимости ухода России из Восточной Украины.
Таково мнение бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера. Дмитрий Шлепенток, что вы видите за этими шатаниями в западных столицах?
Европа и с Америкой особой любви к друг другу они не испытывают. Но самое интересное, что происходит уже разлом в самой Европе. Греция вообще грозится выйти из евро. Венгрия совершенно не испытывает большой любви к Германии. Такие же, в общем, тенденции мы видим в других местах. Насколько печальна здесь ситуация с Европой, видно по такому интересному сценарию, что евро начинает двигаться в сторону доллара. Он почти скоро будет равен доллару. Не потому что доллар отражает, с моей точки зрения, великую и могучую американскую экономику, просто потому что ситуация в Европе, видимо, еще хуже. Поэтому желание, так сказать, ощетиниться штыками, помните Пушкина, стальной щетиной сверкая, встанет русская земля. Нет ни желания ни у русской земли сверкать штыками, ни у европейцев. Поэтому я думаю, что игра Путина на конфликт внутри Европы и между Европой и Америкой вполне закономерна. Хотя, как всякая политическая игра, она может быть успешной, а может быть неуспешной.
Профессор фон Хаген, Дмитрий Шлепентох упомянул сейчас несколько европейских стран, скептично относящихся к санкциям. Как вам кажется, может Кремль всерьез рассчитывать на, скажем так, пророссийские настроения в руководстве этих стран?
Конечно, Путин играет на разногласия между Европой и Америкой, и между частью Европы и другой частью Европы, и давно это делает. И это действительно закономерно. Даже сами санкции требовались очень долгое время, пока Европа пришла к этому согласию.
Но потребовалось, в общем, уничтожение самолета.
Да. С другой стороны, Финляндия, балтийские страны, Польша, Молдова, Румыния, они все больше требуют антироссийские. И Германия тут играет какую-то, по-моему, центральную роль, и даже среди немцев разногласия существуют. Так что это действительно сложная проблема, но Меркель пока поддерживает поляков, и Кэмерон, Великобритания тоже. То есть сама пропозиция Холланда была не очень с энтузиазмом встречена. И Англии, и Германии, не говоря уже о Польше и Румынии. Так что эта борьба идет, безусловно, и Путин будет стараться играть на это.
Профессор Бернштам, около полугода назад были слышны жалобы европейских, в основном корпораций, сетующих на пагубность этих санкций для них самих. Что сегодня можно сказать о популярном в определенных кругах аргументе высокой цены этих санкций для Запада? Может ли этот аргумент стать поводом для изменения режима санкций?
Мне кажется, что экономических причин для снятия санкций сейчас не существует. Крупный торговый партнер из всех европейских стран с Россией, это Германия, торговля составляет более 100 миллиардов долларов в год, что не очень много для Германии. И в этой ситуации это единственная страна, которая могла бы быть заинтересована в каком-то смягчении санкций, но как раз Германия держится очень твердо. Роль Германии в Европейском Союзе и особенно в еврозоне огромная, возрастает, все будет зависеть от Германии. Без сильного влияния Германии в сторону отмены санкций просто нереалистично ожидать отмены санкций. Экономических причин нет. И еще, кроме этого, солидарность Европы с Соединенными Штатами будет увеличиваться, потому что в самое последнее время Соединенные Штаты наконец фактически отменили запрет на экспорт нефти. Европа будет диверсифицировать свои источники в нефти и природного газа, меньше и меньше зависеть от России. Россия теряет влияние на энергетическом рынке, потому что сейчас рынок покупателя, а не рынок продавца. Россия сейчас больше зависит от европейских покупателей, чем они зависят от нее. И в этой ситуации никакой сильной позиции у России нет в сторону отмены санкций.
Кстати, иллюстрация. Меркель заявила о том, что санкции не будут отменены до выполнения, как она сказала, Минских соглашений. При этом она заметила, что те санкции, которые были введены после аннексии России и Крыма, тот пакет санкций будет сохраняться. Марк фон Хаген, вы знаете ситуацию на Украине хорошо. Для украинцев осуществление Минских соглашений, всех их положений, будет серьезным, важным достижением? Или все-таки это мелочь, по большому счету? Ведь, помнится, немало людей на Украине попрекали Петра Порошенко согласием пойти на эти мирные условия, считая, что они выгодны сепаратистам.
Ну, это первый шаг, по крайней мере. То, что решено на Минском совещании, требует и дополнения, и выполнения. Так что трудно сказать, как Украина будет реагировать, потому что это зависит от того, как эти соглашения будут выполняться. Но я думаю, что нет большого оптимизма пока по поводу Минского соглашения, потому что нет конкретных предложений со сторон, которые могут обнадеживать.
Дмитрий Шлебентов, хочу вернуться к репликам Оланда. Одним из наиболее любопытных мне показался его аргумент в защиту начала отмены санкций, заключавшийся в том, что Владимир Путин заверил его, что у Кремля, дескать, нет планов аннексии Восточной Украины. Ведь есть ощущение, что такие обещания российского лидера все еще воспринимаются серьезно западными лидерами. Может быть, в самом деле Путину удастся внести раскол в западные ряды и добиться какого-то ослабления санкций?
Может, но это не обязательно спасет Кремль. Понимаете, все время здесь рассматривает Путин и западный мир, особенно Америка, два врага, два, так сказать, конфликтующих систем. На самом деле, это, как говорится, в известном плане конфликт внутри одного и того же блока. Путинский режим за 15 лет своего существования практически ничего не сделал для подъема реальной экономики. Если американцы печатали доллары, то Путин только качал нефть и газ. И его благосостояние зависело прямо от благосостояния американской и европейской экономики. Поэтому главный удар, который нанесен Путину, это не враждебными санкциями и не даже мифическим газом, который пока еще не прибыл в Европу, а тем, что просто экономическая ситуация в Америке, экономическая ситуация в Европе достаточно серенькая. Одновременно происходит действительно не ослабевающий поток ближневосточной нефти. И в этих условиях, не имея ничего, кроме нефти и газа, и ничего не сделал за 15 лет практически, путинский режим может оказаться в серьезных экономических проблемах. Его спасение будет только резкий рост западной экономики.
И все-таки многие уважаемые экономисты считают, что санкциями, то есть лишением российских корпораций выхода на мировые финансовые рынки, можно объяснить очень значительную часть нынешних российских проблем. Например, мой собеседник Пол Грегори из Хьюстонского университета говорил, что на санкции приходится половина проблем. Профессор Бернштам, что можно сказать о том, насколько болезненны эти санкции для России?
Для России действительно эти санкции очень тяжелые. Только в декабре 2014 года Россия вынуждена была выплатить примерно 30 миллиардов долларов, которые она не смогла рефинансировать. Значит, в 2015 году предстоит выплатить 102 миллиарда долларов. Для сравнения отметим, что резервы Центрального банка стремительно падают. За 2014 год они упали на четверть, с 511 миллиардов до 385 миллиардов сейчас. И часть этих резервов вообще не находится в распоряжении Центрального банка, и Центральный банк их не может продавать, помогая там предприятиям, чтобы они купили эти резервы и расплатились с долгами. И, значит, Центрального банка своих собственных ресурсов сейчас имеется всего 220 миллиардов долларов, и за вычетом вот этих фондов Министерства финансов. 102 миллиарда долларов предстоит выплатить в 2015 году. То есть это 46% того, что вообще имеет Центральный банк.
Марк фон Хаген, готов ли Запад действительно согласиться на ослабление санкций в ответ на какие-то символические жесты Кремля? Как вы считаете?
Я надеюсь, что нет. Дело не только идет об Украине, потому что Путин заинтересован в дестабилизации балтийских стран и Финляндии, и Молдовии. Так что это больше, чем Украина. И если Европа это не поймет, то это беда Европы. Конечно, все возможно, но я надеюсь, что Европа это поймет вовремя и не распадется на блоки. Но, конечно, все возможно.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Дефолт как крайнее средство от санкций. Что может стоять за призывами некоторых западных лидеров к отмене санкций против Кремля? Может ли экономическая и финансовая слабость России стать ее самым сильным аргументом в борьбе за отмену санкций? Почему Барак Обама обратился за помощью к 90-летнему посреднику? Эти вопросы мы обсуждаем с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Марком фон Хагеном, профессором Аризонского университета, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института и Дмитрием Шлепентохом, профессором университета Индианы. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. А есть ли, по-вашему, профессор фон Хаген, реальное беспокойство в западных столицах относительно последствий, к которым может привести глубокий кризис или финансовый крах в России в результате санкций и других обстоятельств?
Я, конечно, не хочу, чтобы у России был крах, но, очевидно, в какой-то степени санкции имеют это как основную цель. Если какие-то соглашения не будут произведены, тогда крах – это как бы их цель. Это как бы не война, а экономическое давление.
То есть они, с вашей точки зрения, имеют цель предотвратить войну на самом деле?
Их цель – предотвратить войну, но их цель тоже в какой-то степени крах, экономический крах. Потому что если дело идет так далеко, тогда это идет, конечно, до краха экономического.
Ну а вот вам, как историку, вот такая перспектива экономического краха в России, какие эмоции она навевает?
Страшные. Конечно, будет плохо, потому что крах такой экономики не может обернуться хорошо для населения России и для соседей, и для всего мира.
Профессор Бернштам, вам тогда, как специалисту по этому вопросу, возможен ли крах российской экономики в результате санкций?
Что значит крах?
А что возможно?
Возможно очень резкое снижение валового внутреннего продукта по совокупности факторов. Три фактора можно назвать. Первое – это снижение инвестиций на 10% в 2014 году, уже на 6% было в 2013 году, нет экономического роста в 2014 году. В 2015 году ожидается снижение валового внутреннего продукта, как это было в 2008-2009 году. Значит, это экономический спад. Затем трудности по обслуживанию внешнего долга. Есть некоторая, не очень значительная, но некоторая вероятность дефолта российских банков и предприятий по внешнему долгу, если российское правительство и Центральный банк их не выручат, им не помогут. Значит, совокупность этих всех обстоятельств уже начинает напоминать ситуацию кризиса 1998 года. То есть говорить о каком-то крахе, где все разламывается и, как Запад боится, теряется контроль над ядерным оружием, об этом сейчас говорить не приходится.
Дмитрий Шлепентох, в вашем представлении, что может представлять собой кризисная ситуация в России, так сказать, в худшем случае?
Каковы могут быть варианты? Варианты могут быть такого продолжающего олигархического жесткого тоталитаризма, где русские Колупаевы и Разуваевы, как они жили раньше неплохо, так они будут жить и сейчас, с понижением жизненного уровня населения. Возможно, корпоративный элемент реакции наиболее, с моей точки зрения, был бы позитивным. То есть резкое сокращение связи с Западом, национализация большей частью командных высот экономики, интерес не финансовым спекуляциям и иным вещам, а реальному производству. Возможен крах, тоже возможен. В этом случае прихода своеобразного, как вот как на Донбассе, приход своеобразного рода национал-социалистов. Сочетания могут быть совершенно удивительные.
Профессор Бернштам, в последнее время в прессе появились указания на то, что пока в закутках Уолл-стрит растет беспокойство по поводу потенциального российского дефолта. Там тревожится относительно потенциального удара по западным кредиторам, западным банкам в результате отказа российских компаний выплачивать свои долги. Насколько, по-вашему, опасен такой вариант развития событий для Запада?
Абсолютно не опасен. Достаточно посмотреть на статистику, что такое Запад. Значит, мы говорим о том, что российские предприятия и банки должны деньги в основном европейским банкам. Значит, не всему Западу, а странам Европейского Союза. Значит, экономика стран Европейского Союза – это 18,5 триллионов долларов. Объем кредитных ресурсов одной только еврозоны – 15 триллионов долларов, по Евросоюзу, значит, больше. И вот представим себе, что в 2015 году все российские банки и все российские предприятия перестают выплачивать тот долг, который из-за санкций они не могут рефинансировать. 102 миллиарда долларов. При кредитных ресурсах, значит, одной только еврозоны в 15 триллионов долларов. Это 0,7%. Этого никто не заметит даже, на завтрашний день забудут. Значит, ситуация совершенно несимметричная. Существует огромная экономика Европейского Союза и Еврозоны. Существует маленькая страна Россия. Маленькая не по количеству ядерного оружия, а маленькая по своему экономическому весу в мире.
Дмитрий Шлепинток, профессор Бернштам считает, что если у кого-то на Западе и есть тревоги по поводу возможного дефолта России, то эти тревоги беспочвенны. Во-первых, банкротство Москвы не будет ощутимо для Запада, во-вторых, она попытается его избежать, поскольку невыплата кредитов ударит ее бумерангом. Тем не менее, можно предположить, что соблазн не вернуть миллиарды долларов, сохранить валютные запасы, может быть велик.
Российский режим олигархов, режим людей, которые тысячами нитей связаны с Западом, это требуется совершенно другая расстановка сил. Этих олигархов, если не ликвидировать, на что вообще Путин, скорее всего, вообще не может и не хочет, резко ограничить вообще их автономии от государства. Это очень сильное движение в авторитарно закрытую систему корпоративную, где все деньги должны переводиться только в российские банки, все, так сказать, ресурсы только в российских границах и так далее и тому подобное. Поэтому он будет упираться всеми своими руками и ногами от того, чтобы не делать этого движения. Потому что если дефолт происходит, в общем, это очень сильный удар по всему господствующему классу. Не только по населению, это по господствующему классу. В общем, население, по большому счету, господствующему классу далеко начхать. Если же по тем или иным причинам это произойдет, каковы будут результаты, прогнозировать, опять же, очень сложно. Может быть, и скорее всего так оно и будет, как говорил Берштам, ничего не будет для Европы. Но с другой стороны, учитывая, что вся финансовая пирамида огромная, финансовая пирамида европейская, еще больше американская, очень неустойчива. И как на нее может воздействовать это движение, это также непрогнозируемо. Греция как бы тоже не бог весть что. Тем не менее, европейцы очень опасаются греческого дефолта. Почему? Потому что при наличии этой огромной финансовой пирамиды, чудовищного количества практически ничем не обеспеченных бумаг, это может быть тот самый, так сказать, укол иглы, который может привести к тому, что этот шар может лопнуть.
Вы считаете, что в данной ситуации Кремль в безвыходном положении?
Кремль, повторяю, связанный тысячами нитями с Западом, будет делать все возможное, чтобы не рвать Западом, но он будет просчитывать различные варианты.
А есть ли у него эти варианты, кроме ухода из Украины?
Есть, конечно, вариант. Естественно, они есть. Только другая система. Это резкое ограничение свободного предпринимательства, резкое усиление роли государства. Это вариант России крепость.
Профессор Бернштам, и все же, если, скажем, у кого-то в Кремле появится идея припугнуть Запад дефолтом, чтобы вырвать поблажки в том, что касается санкций, испугаются западные столицы?
Россия на дефолт пойти не может, речь идет о частных долгах. Государственные долги сравнительно небольшие, их обслуживание в 2015 году будет стоить только 3 миллиарда долларов. Может быть выборочный дефолт крупных компаний и крупных банков. Если, ну, естественно, в условиях России они должны будут для этого получить либо разрешение правительства, либо отказ правительства помочь им выручить их с выплатой долгов, что будет равносильно разрешению объявить дефолт, им деваться будет некуда. Так вот, в этой ситуации Россия очень надолго закроет себе возможности западного финансирования, даже после гипотетической отмены санкций, когда кончатся все геополитические конфликты, рано или поздно они кончатся, но уже экономическая инерция недоверия будет очень долго, а после этого последует экономическая отсталость России еще на более долгое время, потому что невозможно будет закупать технологию, невозможно будет покупать экспертизу, ничего невозможно развиваться. Поэтому реально этот дефолт будет России стоить очень дорого и очень надолго.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Дефолт как крайнее средство от санкций. Что может стоять за призывами некоторых западных лидеров к отмене санкций против России? Может ли экономическая и финансовая слабость России стать ее самым сильным аргументом в борьбе за отмену санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Дэвидом Крэмером, бывшим заместителем госсекретаря США, Марком Фонхагеном, профессором Аризонского университета, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института и Дмитрием Шлепентовым, историком-профессором университета Индианы. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.